В одну из первых ночей, проведенных в пути, приснился ему сон. Маленький уездный городок, маленькие желтенькие с черными оконцами домики, точно игрушечные, плохо нарисованные. Небо темно-лиловое, как бывает зимним вечером, но не зима и не вечер, а осень весенняя, утро вечернее. Солнце не видно, но оно во всем, как будто изнутри светится, и все такое счастливое, милое, детское, райское. А вот и Софья, и князь Валерьян Голицын что-то говорят ему, он хорошенько не понимает, что, но чувствует радость, какой никогда не испытывал. Так вот оно как, а я и не знал, смеется и плачет от радости, молиться хочет, но молиться не о чем, все уже есть, всегда было, есть и будет. Проснулся. Так вот оно как. А я и не знал. Думал наяву, как во сне, и плакал от радости. Оглянулся. Темно еще, но потому, как звезды дрожат, видно, что утро близко. Не узнавал местности. Луговые скаты, а за ними полукруг холмов лесистых в звездном сумраке. Слышится далекий колокол. Должно быть, из Феофиловской пустыни, значит, близко Боровичи. Коляска въезжала на холм. Вдруг на краю неба, там, куда уходила дорога, увидел он звезду незнакомую, огромную, необычайно яркую. За ней тянулся по небу светящийся след, а сама она как будто стремительно падала вниз. И в этом падении был зов таинственный, надежда бесконечная. Вспомнилась ему комета 1812 года. Как та оказалась гибели, а была спасение вестницей, так, может быть, и это. Когда коляска поднялась на вершину холма, он велел кучеру остановиться. Так же, как на Медне, на петербургской заставе, прощаясь с городом, встал, снял фуражку и перекрестился. «Небеса проповедуют славу Господню». И о делах рук его вещает твердь, — прошептал благоговейным шепотом, и, радуясь, чувствовал, что радость эта у него уже никогда не отнимется. Ни о чем не молился, только благодарил Бога за все, что было, и за все, что будет. Часть пятая. Глава первая. Князь Валерьян Михайлович Голицын, приехав ночью в уездный городок Васильков, в 30 верстах от Киева, остановился в скверной жидовской корчме, а поутру нанял хату у казака Амельки Барабаша. «Вот моя хата, пане Добродию», — говорил хозяин с ласковой важностью, приглашая гостя войти. «Вот у меня и куры ходят, вот и теля, вот и пасека, вот и жито растет перед хатою. Выйди! Да и жни. Вся благодать Божья. А жинка моя варит борщ такой, что хоть бы самому городничему. У панов жила и научилась всяким панским роскошам». Когда Голицын оглянул белую хатку под нахлобученной соломенную крышею с гнездом аиста и занесенными ветром пучками полевых цветов, в уютной тени вишневого садика с рядами белых ульев, то согласился с хозяином, что тут вся благодать Божья. А внутри еще лучше. Выбеленные мелом стены, глиняный пол, расписная печка, под ней воркуют голуби, на ней мурлычет кот. Образница с Межегорской Божьей Матерью, убранная сухими цветами, алым королевым цветом, желтым чернобривцем и зеленым барвинком. Когда смуглолицая Катруся принесла ему студеной воды из креницы, а древняя бабуся Дундучиха, Амелькина мать, вытерла скамью подолом плахты, приглашая гостя сесть, и, глядя на него, из-под морщинистой ладони под слеповатыми глазами спросила: «А ты хиба не тутешний?» то гость почувствовал себя уже совсем дома. В тот же день вечером, узнав о приезде Голицына, о чем весь городок уже знал, явился к нему молоденький, лет 22, полтавского пехотного полка подпоручик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и пригласил его к директору Васильковской управы Южного тайного общества, подполковнику Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу. У Муравьева, по словам Бестужева, два члена нового, никому из южных неизвестного тайного общества, так называемых «славян», ведут сейчас переговоры о соединении с Южным. Голицын был бы очень кстати на этих переговорах, как представитель северных. Муравьев жил на Соборной площади, в деревянном ветхом сером домике с облупившимися белыми колоннами. Хозяин с двумя гостями, артиллерийскими подпоручиками Иваном Ивановичем Горбачевским и Петром Ивановичем Борисовым, пили чай на крылечке, выходившем в сад. В саду была заросшая тиною сажалка, а за ней бахча и пасека. Душистой вечерней свежестью веяло оттуда укропом, мятой, медом и зреющей дынею. «Наш план таков, — говорил Бестужев, — в следующем 1826 году на высочайшем смотру во время лагерного сбора третьего корпуса члены общества, переодетые в солдатские мундиры ночью при смене караула, вторгшись в спальню государя, лишают его жизни. Одновременно северные начинают восстание в Петербурге увозом царской фамилии в чужие края и объявляют временное правление двумя манифестами — к войскам и к народу. Пестель, директор Тульчинской управы, возмутив вторую армию, овладевает Киевом и устраивает первый лагерь. Я начальствую третьим корпусом и, увлекая встречные войска, иду на Москву, где лагерь второй. А Сергей Иванович едет в Петербург. Общество вверяет ему гвардию, и здесь лагерь третий. Петербург, Москва, Киев. Три укрепленных лагеря, и вся Россия в наших руках. Маленький, худенький, рыженький, веснущатый, то, что называется замухрышка, он, когда говорил, как будто вырастал. Лицо умнело, хорошело, глаза горели, рыжий хохол на голове вспыхивал языком огненным. Верил в мечту свою, как в действительность. Сам верил и других заставлял верить. Конная артиллерия вся готова, и вся гусарская дивизия. И Пензенский полк, и Черниговский хоть сейчас в поход. Да и все командиры всех полков на все согласны. Вождь Риего прошел Испанию и восстановил вольность в отечестве с 300 человек. А мы, чтоб с целыми полками ничего не сделали, да начни мы хоть завтра же, и 60 000 человек у нас под оружием. — Ну, полный, Миш, какие 60 000? Дай бог и одну, — остановил его Муравьев.